В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Гердиенко.
Дорогие друзья, я вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа и хочу сегодня еще вам предложить мысли о Церкви. Поэтому я прочту два места Священного Писания. В пасхальные дни это место я часто читаю, оно мне нравится. Это первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 8 стих. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». И Евангелие от Матфея, 16 глава, 19 стих, очень известное нам место. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. И кому это? И почему это? Потому что и я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И ключи царства – это совершение церкви Христовой на земле через церковь Христову. Сегодня Бог избирает людей для Царства Небесного. Камень, основание – это наш Иисус Христос, Сын Божий. Это исповедание Его Христом, Сыном Божьим. Это и есть вот тот камень. И самое главное, что врата ада не одолеют ее. То есть, говоря таким простым языком, а что бы ни творилось в мире, и что бы мы ни наблюдали, что бы мы ни видели в жизни, мы имеем право быть уверенными и утверждать, что все равно Церковь Христова будет, она была, есть и будет, вплоть до определенного момента, который мы называем восхищением Церкви. Но мы понимаем, что в этом мире главным делом дьявола является вот то зло, которое в нас живет, в каждом из человеков. Вот. И вот это зло, оно, собственно, и губит человеческий род. Оно губит людей, то есть обрекает их на вечную погибель. И, конечно, Бог пришел, чтобы разрушить эти дела дьявола, разрушить это гибельное его действие. И через что? Через церковь, которую в этом мире не одолеет никакое зло, никакие силы. То есть, еще раз хочу повторить, мы эту мысль понимаем и должны знать, что что бы нам ни казалось, как бы нам ни казалось, что зло вроде бы побеждает до конца, и уже ничего святого не остается, это неправда. Церковь Христова остается на земле, она есть. Она есть и будет существовать, еще раз говорим, до дня восхищения, то есть до того момента, который Бог определил сам своей властью. Так вот, говоря о Церкви Христовой, мы понимаем, что когда речь идет о Церкви Христовой с большой буквы, так Писание это делается, и так мы в своей литературе мы пишем, то это идет речь о Церкви вообще. И сегодня ей придумали такое название, как Вселенская Церковь. То есть это та вот обобщенная духовная Церковь, которая везде по всему шару земному по всем народам, по всем государствам, в целом это Церковь Христова. Но мы понимаем, что Церковь Христова, которая вот является вот этой вселенской, она состоит из локальных церквей, из поместных церквей, а поместная церковь состоит из отдельных членов церкви. И вот в целом, скажем, по месту мы составляем какую-то локальную поместную церковь, а в целом, вот в мировом масштабе, мы составляем тело Христа, вот этот живой организм, полноценный, функционирующий, духовно функционирующий живой организм, церковь вселенскую. Пусть согласимся с этим названием. Но вот говоря о церкви, все-таки хочется сказать, что для того, чтобы принадлежать ко вселенской церкви, нужно принадлежать какой-то локальной поместной церкви. Поэтому вот это место, я на него хочу еще раз обратить ваше внимание, это очень ответственное место, и дам тебе ключи Царства Небесного, то есть Вселенской Церкви. Но что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть церкви дано право совершать какие-то акты здесь, на земле, которые принимает небо. Решение, которое принимает церковь, принимает небо. Это нужно понимать. И это очень ответственно, потому что если так, то я выражаю такую мысль, что наше спасение от церкви не зависит. В каком плане? Как кто бы там ни был пресвитером, какие бы ни были рядом братья, какие бы рядом ни были сестры. То есть чужой грех меня не погубит. Все зависит от того, в каких отношениях я с Богом. В этом плане я говорю, что спасение наше индивидуально и от церкви не зависит. Но совершить это спасение вне церкви мы не можем. Мы не можем быть вне церкви и совершать свое спасение. Поэтому каждый обязан иметь церковь. И мне нравится, я не помню дословное выражение, но мысль, когда-то Билли Грэм еще давно-давно, такая мысль мне понравилась, он сказал, что каждый из нас должен найти себе церковь, в которой мне, тебе легче всего совершать свое спасение. То есть, которая больше всего тебе подходит. Идеальных не бывает, идеальной нет. Надо сразу сказать, идеальной нет, не будет. Но найти, которая наиболее тебе подходит, это нужно. Потому что есть акты, которые мы совершить в одиночку не можем, мы не обладаем такими полномочиями. Это прерогатива церкви. Церкви дана эта власть. Те же самые крещение, таинство церкви, как мы говорим, крещение, причастие, да вот просто даже семью устроить без благословения Божия, которое дается через церковь, через бракосочетание, это тоже таинство, между прочим, вот, благословение. Значит, мы вне церкви не можем этого делать, то есть мы должны быть членами церкви. Другое, и еще другое, написано, чтобы мы не оставляли своих собраний, своей церкви, потому что отношение к церкви поместной, локальной, определяет мое отношение к вот той вселенской церкви. Вот почему я говорю, что ответственное отношение к церкви у христианина, локальной, поместной, должно быть развито и должно быть самым возвышенным. Мы должны понимать, что прикасаясь любым образом, словом, мыслью, действием, прикасаясь к церкви, своей поместной церкви, я прикасаюсь ко вселенской церкви, я прикасаюсь к телу Христову, я прикасаюсь к Богу. Это ко многому обязывает. Это говорит о том, что мое отношение не может быть каким-либо, каким-нибудь, тем более оно не может быть безразличным или даже отрицательным. Мое отношение должно быть положительным, созидательным, трезвым, продуктивным, полезным для церкви, соответственно, и для себя. То есть каждый отдельный христианин должен дорожить своей церковью, потому что он является частью ее, а она, значит, наше целое. Поэтому ответственное отношение к церкви обязательно. И оно всегда должно быть чистым, и оно должно быть святым. В этом плане я высказывал такую мысль, она немножечко, может быть, обидно для кого-то звучит, но так я думаю. Значит, церковь все равно свята. Какие бы мы там бы ни были, церковь-то свята, мы можем быть не святыми. Мы можем внести в церковь что-то грязное, что-то нечистое, но церковь по определению свята, потому что это церковь Божия, это тело Христово. И от того, что туда проникает что-то нечистое, это не значит, что нечистая церковь. Но вот идти в церковь с любой нечистотой – это пагубно в первую очередь для себя. Я всегда привожу такой организм, такой пример, такую аналогию. Живой организм, человеческий организм, попадает заноза в какую-то часть тела. Что организм делает? Да, он страдает, он чувствует эту боль, но он обволакивает ее определенной жидкостью, которая, да, которая там как-то определенно называется, и выводит. Даже если мы искусственно, механически не изымаем, то организм исторгает эту занозу ценой страданий, ценой нарыва, но исторгает. То есть я о чем говорю? Что здоровый организм, ему занозочкой не повредишь, его не угробишь, его не убьешь. Конечно, когда уже сильное повреждение. Но когда это касается Вселенской Церкви, когда это касается тела Христова, то вот до Дня Восхищения, что бы дьявол ни делал, что бы нечистые люди, что бы, не дай Бог, мы не пытались сделать для Церкви, мы ей не навредим. Мы себе в первую очередь навредим. Мы ей навредим, но она будет жить, она будет существовать. Все равно святые будут. Как бы я себя нечисто не вел. Поэтому я говорю, что в церковь с грязными руками, с грязной совестью, с грязными намерениями, со своими амбициями, со своей коростью, со своим тщеславием нельзя соваться. Нельзя. Это не то место. Сюда нельзя, потому что это гибельно. Прежде всего для себя. Да, можно нашкодить, можно навредить церкви, но врата ада ее не одолеют. Она все равно жить будет. Встает такой вопрос, почему-то он дискуссионный, я знаю, по крайней мере, время от времени он всплывает. Ну, вот будем конкретно говорить, даже вот в наших условиях, какой должна по размерам должна быть церковь? Казалось бы, совершенно естественно, но какой будет, такая пусть будет. Вот какой она, скажем, растет, какой она происходит, такой она и должна быть, естественно. Должна быть естественной. Значит, нельзя ее искусственно увеличивать, но нельзя же, извините, искусственно дробить. Нельзя разрывать церковь. И вот это, в кавычках, конечно, теологическое обоснование, хотя оно не теологическое, нельзя так говорить, потому что оно в Писании никакого обоснования не имеет, но будем так говорить, вот такое разумное обоснование, что церковь должна быть там какого-то определенного размера, ну, по численности, потому что дальше наступает неуправляемость, дальше наступает, скажем там, ну, обособление служителей и мирян, вот что основная масса людей становится мирянами, не все знают друг друга, и так далее, и так далее. Вы чувствуете, я говорю в отрицательном смысле, потому что я противник такой теории, такой гипотезы, такого предложения, и вот это уже можно теологически обосновать, теологический противник. Потому что вы нигде не найдете в Священном Писании, читайте все деяния апостолов, читайте все послания, читайте Откровение Иоанна Богослова, вы нигде не найдете в городе первую, вторую, третью, четвертую, вы не найдете по именам. Была Иерусалимская церковь, была Ефесская, была Антиохийская, вот семь церквей в Асии. То есть все церкви были общегородскими. И вот если вы зададитесь такой целью, легче всего, конечно, говорить об Иерусалимской церкви. Вот смотрите, Деяния апостолов 1.16. еще самое, что ни на есть начало. Было же собрание человек около 120. Вы помните, да? Это когда еще до сошествия Духа Святого, это те ученики, которые остались после Иисуса Христа и восприняли Его предложение, Его повеление: «Не отлучайтесь от Иерусалима, ждите обещанного». Было собрание уже человек около 120. Итак, это уже 2 глава, 41 стих. «Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Это уже 3120, да? «Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». Это уже 4 глава, 4 стих. Это уже, имеете, 8120, да? В 5 главе «верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Ну, сколько хотите множество, если там конкретные цифры. «И еще, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе, и умножились ученики». Умножились. И когда пришлось уже решать чисто житейские проблемы, вы помните, вот когда избирали диаконов церкви, вот то Иерусалимская церковь созвала множество учеников и решали свой деловой вопрос. То есть говорить о каких-то 50, 100, 200, 300 – это несерьезно. Это несерьезно, потому что мы видим, мы не знаем, какие по размерам были в других городах церкви. Но я думаю, что если, может быть, и не больше, то, по крайней мере, не намного меньше, потому что мы знаем, что распространялось учение Иисуса Христа очень бурно, очень эффективно, повсеместно, по всей тому времени Вселенной, то есть где жили люди. Вот. И, естественно, в каждом городе была своя церковь. В отношении, я уже высказал ту мысль, которая, значит, противопоставляется большим церквям, главная мысль, что пастор не может охватить всех членов церкви, он не может всех знать, и поэтому церковь, дескать, разделяется, постепенно разделяется на служителей и на мирян, то есть на приход. В отношении этого тезиса я хотел бы сразу возразить. Дело в том, что на пастора и на приход чаще всего вырождаются церкви маленькие, тоталитарные, там, где пресвитер господствует, единственный монарх. Он берет в свои руки все право. Он единственный знает, как толковать Писание. Он единственный знает истину Божию. Он единственный слышит голос Божий. Вы чувствуете? То, что я говорю, вы можете проверять сразу. Это только в таких церквях есть. Потому что в большой церкви никогда пастор этого не скажет, потому что он не один, потому что в больших церквях нет расслоения на мирян и на пастора, вот на священника, потому что большая церковь требует очень много работников, духовных работников. Ей нужно много пасторов. Ей нужно много диаконов, ей нужно много хористов, ей нужно много проповедников такой церкви, много служителей, душепопечителей. Еще очень одно веское возражение, ну, это вроде бы да, вот что у большой церкви нет места, ну, вот многим проповедникам, потому что о диаконах этого нельзя сказать, о пастырях этого нельзя сказать, потому что здесь пропорционально численности всегда есть эта потребность. А вот, дескать, ну, не все могут проповедовать. Ну, пусть не в обиду нам, проповедникам, это будет, но, наверное, законно спросить, а все ли могут проповедовать? и все ли должны ли проповедовать. Все-таки нужно признаться, что в большой церкви насколько легче укомплектоваться, ну, содержательными проповедниками, да? Чтобы не просто были проповедники, а чтобы они могли действительно, ну, как мы выражаемся, кормить церковь, воспитывать, поднимать духовный уровень. Вот. Это, я думаю, что это неоспоримое преимущество, хотя оно в ущерб, конечно. Конечно, я понимаю, что многим хочется, но нужно же сказать, что это, извините, хочется. Все-таки нужно его проконтролировать с позиции Писания, в каком я состоянии, в каком я положении и почему мне хочется. Легче, гораздо легче укомплектоваться, ну, слово, может быть, не совсем евангельское, вот, но подобрать, подбирается коллектив действительно хороших проповедников, которые могут питать церковь. Это гораздо труднее сделать в маленькой церкви и потом нести здравое учение. Это тоже гораздо легче в большой церкви, потому что все-таки коллективное мнение, коллективное обсуждение. А вы знаете, что вот такие вот мелкие церкви, ведь они скатываются на какую-то ограниченность, на какую-то, варятся в собственном соку, на какие-то даже, ну, убеждения разнятся в чем-то, потому что замыкается на познании, на толковании одного человека, двух человек. Это неразумно, вот, потому что церковь – это столб и утверждение истины. И размывать истину вот так в силу способностей или неспособностей отдельных мелких вот таких вот пастырей, я думаю, что это неразумно. Все-таки вот в крупной церкви, в большой церкви это гораздо легче и гораздо серьезнее получается. А если говорить о хоровых служениях, об оркестрах, о возможностях по воскресной школе, о русской школе, вот у нас такая нужда есть, так, или, скажем, иметь, ну, живые, энергичные, молодежные общения, да просто даже, если говорить о молодежи, то даже просто жениться же нужно, замуж нужно выходить, даже просто создавать семьи или в ограниченном каком-то кругу, тем более часто это бывает сугубо родственный круг, где и связи-то, наверное, часто бывают запрещенные, вот. Или в нормальной большой церкви, где большое число, будем так говорить, семей, разных семей, даже еще с разных мест. А сегодня, видите, нас Бог так смешал, что у нас не просто разные семьи, а у нас и разные национальности, и разные географические широты. То есть можно мешаться как угодно. Женская работа тоже может быть гораздо легче, скажем, поставлено вот в таких вот крупных церквях. А это все нужды церкви. Я уже не говорю о чисто таких вот хозяйственных проблемах, которые сегодня стоят перед многими церквями. Все-таки надо согласиться, что, ну, большая церковь, она легче может, эффективнее решить свои хозяйственно-экономические проекты. А тем более, если это касается еще помощи, миссионерской работы, то, конечно, это возможности большой церкви всегда выше и, ну, неоспоримы. Поэтому я даже не вижу вот реальных мотивов против того, что, скажем, неэффективна большая церковь. И я так и говорю, что эти утверждения, ну, просто несостоятельны. И потом у нас же есть опыт, у нас есть жизнь многих крупных городов на бывшей нашей родине. Вот, да, жизнь наша там, она же доказала и жизненность, и более благоприятные условия для полноценной духовной жизни, потому что в крупных городах, может быть, спасибо государству, что оно не давало делиться, мы все держались кучки, все были вместе, слава Богу. Хотя я помню, были провокационные предложения, когда мы требовали больше, лучшие здания, нам тесно было, нам предлагали разделиться. Но тогда почему-то братья не хотели делиться, хотели быть вместе. А почему сегодня есть такая «нужда» в кавычках, это я не знаю. Думаю, что мелкие церкви нужны только мелким людям, которые любой ценой рвутся наверх. Таким не важно количество, да, боюсь, не важно и кто они. Главное, чтобы были. В большой церкви, конечно, работы, рабочих мест не меньше, чем в малых, это мы уже говорили. Только работать, трудиться нужно в коллективе, а не в одиночку. То есть меньше первых мест и только, а всех остальных достаточно, а может быть даже и больше. Но первые места не ведут ко спасению. Диатрефы церквям не нужны, это же мы все знаем, да? И это горе для церкви. К сожалению, приходится честно констатировать, что это явление сегодня еще, ну, не изжито в нашей среде. Поэтому вот за идеологией множества маленьких церквей невольно вот подразумевается вот эта болезнь первенствовать, извините меня. Я думаю, что поощрять эту тенденцию не в интересах церкви. И наоборот, церковь, наверное, всячески нужно предостерегать от того, чтобы ее кто-то терзал, делил. И всякие разговоры о делении, всякие разговоры о расчленении церкви, все-таки они противоречат самой идее Писания, которая все время говорит о единстве, о том, что мы должны быть едины не только в одной церкви, а еще и между церквями. Еще и между церквями. Поэтому обособление, вот выход, желание обособиться, вот то, что мы говорим, автономия. Автономия – хорошо, вы правильно меня поймите, это правильно. Но все-таки желание жить вместе одним обществом – это очень важно. Поэтому, заканчивая сегодня разговор о церкви, я хочу сказать, что церковь наша, моя церковь, для меня должна быть очень дорогой. Я говорю, это наша духовная мать, это наше гнездышко, это наш дом, в котором мы растем, в котором мы живем, в котором мы совершаем свое спасение. Поэтому интересы церкви для меня так же важны, как интересы моего личного спасения.
Время нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Гердиенко. Ваши письма, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.